Говорит Радио Свобода. Трехсторонняя контактная группа по Украине начала очередную встречу в Минске. Исполнилось 3 года со дня проведения многотысячной протестной акции оппозиции «За честные выборы» на проспекте Сахарова в Москве. Жестоко избит один из ведущих экспертов правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга». Католики и протестанты отмечают праздник Рождества. Здравствуйте. Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 24 декабря. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, сегодня в Минске начала очередную встречу трехсторонняя контактная группа по Украине. Встреча проходит на фоне недавнего визита в Киев белорусского президента Александра Лукашенко и прошедшего вчера в Москве саммита Евразийского экономического совета. На линии телефонной связи из Минска наш корреспондент Виталий Цыганков.
Место проведения переговоров было изменено в самый последний момент. Вместо президента отеля, где встречались ранее участники трехсторонней контактной группы, переговорщики заседают в доме приемов МИД Беларуси, в особняке по улице Фрунзе, который, кстати, когда-то был первой резиденцией Лукашенко. Начало встречи планировалось в 15 часов по московскому времени, но потом в течение 2 часов одно за одним поступали сообщения о переносе переговоров без объяснения причин. Только в 17:20 к особняку подъехали посол России в Украине Михаил Зурабов, полномочные представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик Денис Пушилин и Владислав Дейнега, бывший президент Украины Леонид Кучма и делегация ОБСЕ во главе с специальным представителем Хайди Тальявини. Она представительница Финляндии. Прессу на переговоры не пустили. Более того, по словам пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Нерончика, вероятность того, что участники переговоров после переговоров выйдут общаться с прессой, на нулю. По некоторым данным, главным опросом должна стать ситуация с обменом пленными. Напомним, ранее представительница ОБСЕ Хайди Тальявини сообщила, что на встрече трехсторонней контактной группы будет обсуждены 4 блока вопросов. Прекращение огня всеми сторонами, отвод тяжелой техники, обмен пленных всех на всех, доставки гуманитарных грузов на контрольные территории для предотвращения гуманитарной катастрофы. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Клинкин накануне заявил, что основной вопрос, который будет обсуждаться на предстоящей встрече, это выполнение минских договоренностей. Сейчас важно, чтобы все стороны выполняли свои обязательства, подчеркнул он. А полномочный представитель Луганской Народной Республики Дейнека заявлял, что будет настаивать на включении в повестку дня минских переговоров обсуждение закона об особом статусе Донбасса и об амнистии. Ну, стоит отметить, что в Минске переговоры контактной группы проходили уже 3 раза. Первое заседание состоялось 31 июля, когда стороны обменялись условиями для прекращения огня на востоке Украины. 5 сентября уже удалось договориться о режиме прекращения огня на Донбассе, об обмене пленными и доставке гуманитарной помощи. А 19 сентября стороны решили развести войска под контролем ОБСЕ. Что касается нынешнего заседания, то оно планировалось провести еще 21 декабря в Минске. Однако представители киевских властей и Луганской и Донецкой республик несколько недель не могли согласовать дату и повестку дня переговоров. И определенный прорыв произошел после визита 21 декабря в Киев Александра Лукашенко, который заявил там во время встречи с украинским президентом Петро Порошенко, что Беларусь будет делать все возможное для установления мира в Украине. После этого удалось договориться о повестке дня встречи. Кроме сегодняшнего дня, трехсторонняя контактная группа должна также встретиться в Минске в пятницу.
Корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков о сегодняшнем заседании трехсторонней контактной группы по Украине. Напомню, она проходит в белорусской столице. Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 24 декабря. Ровно 3 года назад, в 2011 году, на проспекте Академика Сахарова в Москве состоялся один из крупнейших оппозиционных митингов периода протестной зимы 2011-2012 годов. Акция проходила под лозунгом «За честные выборы» и была продолжением массовых мероприятий, начавшихся в Москве в начале декабря в знак протеста против фальсификации результатов выборов в Государственную Думу России. На том мероприятии впервые побывали бывшие бывший министр финансов России Алексей Кудрин, незадолго до этого отправленный в отставку, политик и бизнесмен Михаил Прохоров, телеведущая Ксения Собчак. О том, на что надеялись участники митинга и какие из этих надежд оправдались, в сюжете, который подготовила моя коллега Наталья Джампаладова.
3 года назад митинг на проспекте Сахарова собрал воодушевленную предыдущими протестными акциями публику. Несколько десятков тысяч человек вышли на улицу с белыми ленточками и креативными плакатами. По оценкам организаторов, в той акции участвовало до 120 тысяч человек. Один из лидеров того протестного периода, Алексей Навальный, который незадолго до митинга был освобожден после 15 суток административного ареста за акцию 5 декабря на Чистых прудах, положительно оценил произошедшие за это время изменения в стране. «Мы садились в одной стране, а вышли в другой», — сказал Навальный. Во время самого митинга на проспекте Сахарова Навальный призывал людей продолжать выходить на улицы и верил в то, что в ближайшее время власть сменится мирным путем. Вот фрагмент его выступления.
«Те, кто находится сейчас в Кремле и в Белом доме, находятся там потому, что у них есть поддержка, а потому, что у них есть телевизор, немного милиции и парочка продажных судей. У них нет поддержки, у них нет источника власти. Мы знаем, что мы будем делать». Мы будем выходить на улицы до тех пор, пока не вернут нам то, что принадлежит нам. В следующий раз мы выйдем на улицу Москвы 1 000 000 человек. Да или нет? Да или нет? Мы будем на улице России 1 000 000, да или нет? Мы не хотим никого пугать. Мы верим, что в следующем году власть сменится мирно. Власть будет принадлежать тем, кому она должна принадлежать. Власть народу! Власть народу! Мы все пойдем на выборы. И мы вышвырнем за шкирку тех, кто пытается фальсифицировать голоса. Да или нет?
Это был фрагмент выступления Алексея Навального 3 года назад во время митинга на проспекте Сахарова. На той акции также выступали журналист Леонид Парфенов, писатель Борис Акунин, музыкант Артемий Троицкий, политик Борис Немцов и другие. Одним из самых эмоциональных получилось выступление чемпиона мира по шахматам и общественного деятеля Гарри Каспарова.
И власть постоянно внушала нам с упорством удава из зомбоящика, что нас мало и их много. Она надеялась, что этот страх удержит нас от выхода на улицу. И сегодня видно, как никогда, что нас много, а их мало. И тот обман, чудовищный обман 4 декабря, который еще раз показал нелегитимность этой власти, показал, что эта власть декорация, за которой прячется истинный смысл. Смысл воровать, обогащаться, сохраняя эту власть бесконечно. У нас декоративный имитационный президент, декоративный парламент, декоративные выборы, декоративные суды. И нам предстоит восстанавливать собственную страну. Потому что за трескотнёй прячется мафиозная сущность государства, которая лояльность пахану является главной гарантией успеха. Именно лояльность пахану, а не верность Конституции, которую они растоптали ОМОНовскими сапогами.
Это был Гарри Каспаров. В тот день впервые оппозиционную акцию посетил политик и бизнесмен Михаил Прохоров, а со сцены выступили телеведущая Ксения Собчак и бывший министр финансов Алексей Кудрин. Кудрин предложил организовать площадку для диалога с властью, которая, по его мнению, давала шанс на мирное развитие событий.
Я сегодня здесь, потому что я за честные выборы. Здесь много звучит лозунгов «меньше дела». Я предлагаю избрать ту группу людей, которые могут сформулировать требования по политической реформе. Нужно организовать площадку для диалога. Иначе революция, иначе мы потеряем тот шанс, который перед нами сегодня есть. Мирная трансформация и доверие, которое необходимо, чтобы получила новая власть.
Это был фрагмент выступления Алексея Кудрина 3 года назад на проспекте Сахарова. Общее воодушевленное настроение тех дней описывают слова одного из активистов, сказанные в завершении митинга на проспекте Сахарова. «Теперь быть в России порядочным человеком опять не стыдно». Однако уже сразу после этой акции не все ее участники были настроены оптимистично по поводу возможных перемен. И если, например, лидер Левого фронта Сергей Удальцов, который к митингу записал видеообращение, а на самой акции не присутствовал, так как восстанавливался в больнице после длительной голодовки, посчитал акцию успешной, то математик Михаил Гельфанд, выступавший со сцены, был более скептичен, обращая внимание на то, что людей объединила ненависть к действующей власти, а не конкретная созидательная программа. Политолог Николай Петров спустя 3 года после той протестной зимы обращает внимание на то, что протестная активность граждан началась не в 2011 году, а раньше, в 2009-2010 годах, когда социально-экономические протесты начались в регионах. В 2011 году протест пришел в Москву и стал неожиданным с точки зрения массовости не только для власти, но и для самой оппозиции. По мнению Николая Петрова, появление на проспекте Сахарова заметных политиков вроде Алексея Кудрина и Михаила Прохорова стало следствием того, что протестная зима стала протестом не просто против конкретного подсчета голосов на выборах, а выразила общее недовольство людей тем, какую роль им отводит власть в принятии решений.
За пару лет до этого в Москве состоялись выборы, откровенно фальсифицированные выборы в Московскую городскую думу. Партии все думской оппозиции, когда эти результаты были объявлены, они в знак протеста объявили о том, что они не будут принимать участие в заседаниях Государственной Думы, а граждан, москвичей, тех, которые через 2 года выйдут на Болотную площадь и на Сахарова, это совершенно не взволновало, и тогда протест думских партий, он быстро сошел на нет. А вот в 2011 году это совпало с таким нарастанием желания политически активной части общества менять все взаимоотношения с властью, которые раньше строились по принципу «мы вам обеспечиваем рост уровня жизни и не лезем в ваши дела, а вы не лезьте в наши дела, включая выборы и все остальное». Поэтому мне кажется, что результаты выборов 2011 года – это был некий толчок, но совсем не первопричина. И тогда на такой волне подъема политической активности граждан мы ведь видели не только то, что политики, которые были или считались оппозиционными, в том числе и Алексей Леонидович Кудрин, в том числе и Прохоров, но и в Кремле ведь тогда именно Сурков выступил с заявлением о том, что протестуют не враги власти, а наиболее политически активные, наиболее творческие граждане, и поэтому власть должна к этому активно прислушаться. И мне кажется, что присоединение к этому протесту, если не лидеров условно нашей думской оппозиции, то, по крайней мере, заметных политиков оппозиционной части политического спектра, оно демонстрировало то, что это воспринималось как начало некой политической модернизации, а не как действие против чего-то.
С вашей точки зрения, почему не оправдались надежды тех, кто тогда верил в возможность изменений и в то, что возможно было построить новую Россию? Оппозиция не смогла сформулировать четкую программу изменений или власть остановила этот процесс?
Протесты были спонтанными, и к ним присоединялись какие-то оппозиционные политики. То есть не оппозиция организовала эти протесты, а протесты шли непосредственно от активных людей, включая и творческую интеллигенцию, писателей, поэтов и то, что в дальнейшем произошло с вот этой волной протестов, мне кажется, не надо даже анализировать как ошибку оппозиции в том, как она себя неправильно повела. Здесь совпало несколько важных факторов, и вот то решение, которое в результате приняла власть с мая 2012 года, мы видим его последовательную реализацию, а именно вместо политической и экономической модернизации пойти на ужесточение режима и на мобилизацию. Это решение связано, мне кажется, с 2 главными факторами. С тем, что постепенно стало очевидно, что экономическая ситуация будет и дальше ухудшаться, и возможность власти продолжать, даже просто продолжать ту популистскую политику, которая до этого вела к сохранению контракта, и люди были довольны ростом уровня жизни и не вмешивались в политику, власть дальше не могла это продолжать. поддержать и видела в перспективе необходимость сокращения популистской политики. А второе и главное, поэтому Болотную 6 мая я считаю очень важным таким холодным душем для власти, который и побудил ее принять окончательное решение, смысл заключается в том, что как раз Москва, где люди живут в целом лучше, чем в остальной части страны, она продемонстрировала вот этой протестной волной, что покупка спокойствия и лояльности, она, может быть, работала раньше, но перестает работать. Что дело не в том, что людям не хватает денег, а в том, что, удовлетворив какие-то свои первоначальные потребности, люди хотят чего-то другого. Да? В соответствии с пирамидой Маслоу они хотят самореализации. И вот здесь была важная развилка, когда власть могла пойти на либерализацию, но это бы означало, что она бы утратила свою монополию, или, как она предпочла, она могла пойти на ужесточение режима и на использование мобилизационных рычагов для того, чтобы сформировать лояльное большинство и подавить политические протесты, что мы, собственно, и видим. Беду я вижу для власти в том, что первопричина протестов никуда не ушла. И хотя сейчас мы говорим о том, что и поддержка власти существенно выросла на волне взятия Крыма, и политические протесты во многом сошли на нет, но вот те причины, которые людей побудили пойти радостно тогда, пойти на улицы в декабре 2011 года, они никуда не ушли.
По мнению Николая Петрова, повторение массовых протестов в ближайшие годы в России неизбежно. Первые сигналы уже поступают. Общество негативно реагирует на изменения в сфере здравоохранения и образования, а дальнейшее развитие тяжелой социально-экономической обстановки, как считает политолог, усугубит недовольство граждан. Наталья Джампаладова, Радио Свобода.
Новую волну массовых протестов прогнозируют в своем исследовании эксперты Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина. Согласно докладу экономиста Михаила Дмитриева под названием «Мониторинг политических настроений россиян», недовольство в обществе снова растет, но на этот раз оно связано с экономическими проблемами. Политика населения интересует мало, а вот новую волну экономических выступлений оно поддержать готово и перестало верить сообщениям официальных средств массовой информации о ситуации внутри страны. При этом растут недоверие к системным партиям и скепсис по поводу внешнеполитических успехов России. Многие респонденты остались недовольны ответами президента Владимира Путина на его недавней большой пресс-конференции. В его команде они больше не видят сильных политиков, как, впрочем, и в оппозиции. По мнению авторов доклада, результаты исследования свидетельствуют о политическом закате Владимира Путина. Цикл его поддержки входит в позднюю стадию, приводит выводы экспертов агентства РБК. Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 24 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. В Петербурге был доставлен в полицию и допрошен студент политехнического университета Андрей Ермаченков. Сегодня допрашивали активисты РПР «Парнас» Льва Дмитриева. Оба они принимали участие в акции 20 декабря в День чекиста, в ходе которой они в сатирической манере поздравили Владимира Путина с этим праздником. Рассказывает Виктор Резунков.
Член Республиканской партии России, партии Народной Свободы Лев Дмитриев и представляющий, как он выразился, самого себя Андрей Ермаченков 20 декабря поздравили Владимира Путина с Днем чекиста. Они вывесили с одного из мостов Петербурга огромный баннер с портретом президента и надписью, пародирующей лозунг Олимпийских игр в Сочи «Кризис неизбежный, зимний твой», и зажгли фаеры. На своей странице ВКонтакте Лев Дмитриев сообщил, что участники акции, цитирую, «поздравляют всех чекистов с их профессиональным праздником за их заслуги, международную изоляцию страны, экономический кризис, нарушение прав и свобод граждан, уничтожение независимых средств массовой информации и превращение страны в тоталитарное государство. С праздником, гады, вам недолго осталось», сказано в обращении. Еще один участник акции, Андрей Ермаченков, студент политехнического университета, объяснил, чему была посвящена их акция.
Посвящена была акция последним событиям, которые происходят в экономике внутри страны. Последствия, которые появились от абсолютно неадекватной политики власти, авантюра с Крымом, развязывание войны на Юго-Востоке. Все это вылилось в итоге в экономический кризис, который сейчас начинает набирать обороты. То, что там евро подскочил на биржевых торгах до сотни, это только вот цветочки. А акцию проводили с целью привлечь внимание к этой проблеме среди обычных людей. Мы все активисты, вот все прекрасно это все понимаем, все это знаем. А задача была привлечь внимание к этой ситуации именно простых людей, которые и едут на работу, с работы, в это еще, там, по делам, по своим. Заставить как задуматься о последствиях.
Реакция правоохранительных органов на такое демонстративное нарушение правил проведения публичной акции последовало незамедлительно. Рано утром 23 декабря в квартире Андрея Ермаченкова раздался звонок.
Звонили в дверь. Я подошел, стоят двое людей в штатском. Я не решил не связываться лишний раз с непонятными людьми и пошел дальше спать. Но они продолжили звонить, я думал, ну мало ли, может, уйдут там через 2 минуты. А они ушли не через 2 минуты, не через 10 минут, не через 15 минут. К 11 часам уже четко там начали говорить, то, что Андрей, мы знаем, что вы дома. Пришел участковый из 19-го отдела полиции, ему, Андрей, мы знаем, что вы дома. Открывайте. Ну, я поговорил с ними. Абсолютно корректно, абсолютно адекватно, спокойно мне объяснили то, что нужно проехать в отделение полиции для отдачи показаний. Делать было нечего, повестка есть, все правильно у них заполнено. Пришлось ехать. Забавно то, что когда я вышел из квартиры, меня встретила целая делегация. На несколько этажей вниз стояли оперативники в штатском. Я почувствовал себя каким-то опасным преступником. Не иначе, как боевик какой-то. В дальнейшем меня посадили в машину, привезли в отдел, абсолютно спокойно, адекватно привезли, посадили в комнату для допросов, где меня окружили 5 сотрудников и центра противодействия экстремизму и участковый. Где-то час они пытались из меня что-то выводить. Это было довольно-таки у них безуспешно, потому что я сразу заявил, что я пользуюсь 51-й статьей Конституции и свидетельствовать против себя или кого-то еще не собираюсь. Сейчас они мне намекали на то, что надо бы работать в дальнейшем, чтобы избежать проблем, нам же не нужен Майдан, все в таком духе. Намекали на то, что в дальнейшем все вот это вот, те акции, те действия, которые проводились там даже 3 года назад, я оставляю без ответа власти. Теперь ситуация, стали понятно, что другая, теперь подобные акции будут, по ним будет проводиться работа соответствующая, оперативная, и так просто уже не получится провести акцию, а потом спокойненько гулять по улицам и рассказывать всем налево-направо об этом. Я через час им оперативникам надоело это все, попытки разговорить с меня. Четверо из 5 ушли. Остался один, который следил за тем, как участковый заполняет протоколы. По итогу в составе протокол по статье КОАП 20.2, часть 5, это нарушение правил проведения публичного мероприятия. Взяли с меня обязательство явиться в суд и попрощались, пожелав удачи. Вели себя очень корректно предлагали помочь мне в даче показаний, на что я очень корректно отказывался. Протокол составляли очень выверенно, любая где-то какая-то помарка, бежали за печатью, ставили там, мол, ставленному верить. Ну, образцово-показательно все сделано было.
Андрей Ермаченков считает, что к угрозам ужесточения реакции полиции на различные акции несогласных, которые он услышал на допросе, надо отнести серьезно.
Это, я думаю, они не стали бы просто так об этом говорить. Очевидно, то, что сейчас власть входит в довольно-таки сложный для себя период, когда не только определенные политические силы будут поставить под вопросы логичности и правомерности ее действий. Но и обычные граждане, которые уже на себе видят то, что повышаются цены, причем на какие-то элементарно бытовую технику, цены растут почти каждый день, обновляются ценники. И власть будет на это реагировать. Я думаю, что в дальнейшем это все будет только становиться жестче, к сожалению, и придется что-то предпринимать по этому поводу. Как-то действовать, возможно, более скрытно или как-то еще.
Студент Андрей Ермаченков сейчас ищет новую работу. Предыдущую он потерял на днях из-за кризиса. Из партии РПР «Парнас» вышел в ноябре, а в политических акциях принимают участие уже более 5 лет, и не только в акциях.
Я участвовал в акциях еще «Стратегии 31», когда она была на пике своего размаха, это 2010-2009 год. Потом я принял участие в качестве наблюдателя на выборах в Госдуму в 2011 году в декабре. После того, что я увидел в результатах выборов, я не особо раздумывая даже 5 декабря уже пошел на митинг, и с тех пор как-то у меня завертелось, что я все больше и больше в это дело погружался. В сентябре принимал участие в выборах в муниципальное образование «Красненькая речка», которые, к сожалению, мы проиграли командой по причине известным засрочным голосованием и переписыванием бюджетных, скажем так, голосов. Ну, вот так вот политикой периодически занимаюсь акциями уличными.
Андрей, а каким, по вашему мнению, будет наступающий год для россиян?
Ну, очевидно, что в будущем году нас ждет довольно-таки серьезный экономический кризис, вызванный в первую очередь санкциями со стороны Запада, потому как наши кредитные организации не могут сейчас перекредитоваться у зарубежных своих коллег, что они делали на протяжении многих лет. Центробанк повысил ставку рефинансирования, по сути. И таким образом получается то, что для бизнеса, для кредитных организаций наступает довольно-таки сложный период. На фоне слабеющего рубля это тоже играет определенную роль. Очевидно то, что внутри страны будет нарастать протестное движение, отчасти, возможно, связанное с недовольством даже бывших сторонников Путина, которые считают, что Путин слишком слаб. Мне приходится периодически общаться с подобными личностями. Люди, которые полгода назад кричали, что Путин — это все наше, сейчас довольно-таки разочарованы сильные в его действиях оказываются, хотят пожестче. Ну, пожестче, значит, будет им пожестче, я чувствую, в ближайшем будущем. Я считаю, что в дальнейшем, на следующий год, строить прогнозы именно точные на то, что будет происходить, очень сложно. Никто не мог представить, что за два дня евро скаканет до 100 рублей, то так резко начнут расти цены. Ну и, конечно, вас также и всех хочу поздравить с наступающим Новым годом. Надеюсь, что этот год мы переживем.
Теперь, после допросов полиции, Андрей Ермаченков ожидает повестки в суд. Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Время «Свободы», итоговый выпуск. Еще один репортаж из Петербурга. Там избит врач Мариинской больницы, приглашенный эксперт правозащитной организации «Солдатские матери» Петербурга Сергей Стыльченко. Передает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Врач Мариинской больницы, эксперт постоянной комиссии по военно-гражданским отношениям Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Первой городской независимой военно-врачебной экспертной комиссии, приглашенный эксперт правозащитной организации «Солдатские матери» Петербурга Сергей Стрельченко утром 24 декабря приехал на работу, припарковал машину у Мариинской больницы, но у входа в поликлинику на него набросились двое неизвестных, повалили на землю и стали избивать железной арматурой. Они нанесли ему около 20 ударов. У врача черепно-мозговая травма, ушибы, гематомы, рваные раны, возможно, сломана нога. Пресс-секретарь организации «Солдатские матери» Петербурга Александр Передрук уверен, что Стрельченко пострадал из-за своей экспертной деятельности.
Одеты были нападавшие оранжевые жилеты. Это свидетельствует о том, что нападение было спланировано, и в том числе и отход от этого нападения. Сейчас на территории Мариинской больницы ведутся строительные ремонтные работы. Если бы они не планировали это, вряд ли бы они так успешно замаскировались. Мы, безусловно, связываем это нападение с его деятельностью. Во-первых, Сергей Стыльченко в 2012 году или 2013 году активно участвовал в работе прокуратуры, которая выявила сразу огромный ряд нарушений в военкоматах Петербурга. По результатам проверки были какие-то баснословные цифры нарушений. А до этого таких массовых проверок не происходило. В 2012 году из 167 личных дел призывника никаких нареканий не вызвало только 30 дел, меньше 18%. Остальные дела вызывали либо подозрения, либо вовсе сразу с первого взгляда можно было сказать, что эти решения о выдаче на военных билетов были выданы незаконно.
Александр Передрук считает, что благодаря деятельности Сергея Стрельченко удается выявить коррупционные схемы, практикуемые в военкоматах. Это касается как незаконного призыва, так и наоборот незаконного освобождения от прохождения военной службы. Его независимая экспертиза не один раз послужила основанием для того, чтобы успешно оспорить в суде незаконный призыв в армию.
В последнее время, может быть, он не участвовал в каких-то громких делах, но он активно работает в рамках своей независимой врачебной комиссии с конкретными призывниками в том числе. То есть, если человек считает, что его незаконно призвали, врачи поставили незаконную категорию годности, то Стыльченко зачастую в рамках закона о независимой врачебной комиссии проводит освидетельствование и показывает гражданам, где были нарушены права. Не был учтен диагноз какой-то конкретный. Насколько мне известно, жалобы на солдатских матерей в Петербурге писали военного комиссара. Примерно аналогичные жалобы выступали и на самого Стыльченко, на его независимую врачебную комиссию.
Сам Сергей Стрельченко тоже связывает нападение исключительно со своей деятельностью.
Я активно борюсь с коррупцией в военкомате Санкт-Петербурга. И последняя встреча 5 декабря с двумя заместителями министра обороны, которая в Москве прошла в рамках Совета при Президенте по правам человека, я передал документы по поводу коррупции в военкомате. Конкретные документы, не просто устные там заявления, передал генералу армии Панкову, заместителю министра обороны. Ну и вот после этого и сработало. Тем более, что мне военкоматовские товарищи уже однажды угрожали расправой мне и моим детям. Угрожал конкретно такой председатель военно-врачебной комиссии городского военкомата Мурсалов Самир Усманович. В 2009 году после этого я написал заявление и ушел оттуда. Я там раньше работал под его руководством. И вот сейчас били профессионально, грамотно, толстыми железными прутьями, норовили по ногам и норовили по голове попасть. Попали, естественно. Ни слова не говорили. Это было у дверей поликлиники Мариинской больницы, где находится офис моей организации. Просто успел открыть дверь, забежал в поликлинику и упал там. Ко мне подбежали люди. Сказали, там помощь приподняли, эти два товарища убежали куда-то.
Тем не менее, Сергей Стрельченко не намерен прекращать свою деятельность по разоблачению коррупции в военкоматах и призывных комиссиях. По поводу избиения он намерен обратиться в Следственный комитет. Солдатские матери Петербурга предоставят ему своих юристов. Татьяна Вольская для Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свободы итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 24 декабря. К международным новостям. Опросы общественного мнения, проведенные по следам объявленного 17 декабря Бараком Обамой желания нормализовать отношения Вашингтона с Гаваной, показывают, что инициатива президента пользуется значительной поддержкой в народе. Положительно прореагировала на новый курс Белого дома и немалая часть экспертного сообщества. Что дальше? Как быстро будет теперь продвигаться нормализация американо-кубинских связей? Ответ выяснял наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Согласно анкете газеты «Вашингтон-Пост» и телекомпании ABC, 64% американцев поддерживают восстановление связи с Кубой и 68% высказываются за снятие торгового эмбарго. Другие опросы тоже демонстрируют, что идея детанта с Кубой имеет в Америке множество сторонников, хотя их цифры более скромные. Социологи отмечают, что, как ни парадоксально, смелый и, по идее, популярный ход Обамы нисколько не улучшил его личного рейтинга. С другой стороны, никого не удивил результат опросов, что сторонников сближения с Гаваной больше среди демократов, чем среди республиканцев. Что касается того, улучшит ли это сближение перспективы демократизации на острове, то только 36% респондентов разделяют здесь оптимизм Белого дома. Почти половина американцев уверена, что этого не произойдет. И это скептиков нисколько не обескураживает, поскольку для них самым неприятным в американском эмбарго является не геополитика и не абстрактная демократия, а попрание конкретной личной свободы граждан ездить туда, куда им заблагорассудится. Позиция большинства смыкается в данном вопросе с взглядами политологов школы «Реалполитик», в принципе, американцам совсем не близкой. Так, директор исследовательского центра «Стратфор» Джордж Фридман пишет, что администрация Обамы может разворотом к Гаване пытаться удовлетворить свои идеологические или электоральные потребности, поскольку сегодня этим задачам второго плана уже нисколько не мешают реалии первостатейные, стратегические. С окончанием холодной войны Куба перестала быть оплотом враждебной Америки сверхдержавы, и поэтому не угрожает ни непосредственно ее национальной безопасности, ни ее коммуникациям с заокеанскими союзниками. В свете этого продолжать такой же, как и прежде, тотальный нажим на Кубу не имеет смысла. Но и спешить с нормализацией Вашингтон тоже не будет. Хотя бы потому, что Куба может снова стать таким оплотом завтра. Если кому и надо торопиться с нормализацией, так только братьям Кастро, полагает Фридман, так как в надвигающийся момент смены руководства режим оказался крайне уязвим экономически и совсем не может полагаться на идейную лояльность молодого поколения. Американский эксперт убежден, что если не Обама, то его преемник заставит Гавану в итоге заплатить дорого за детант. При том, что на сегодняшний день Белый дом не просит у Кубы никаких уступок, в том числе и по такому больному вопросу, как экстрадиция преступников-американцев, нашедших убежище на острове. Другой адепт «Реалполитик», редактор влиятельного журнала «American Interest» Уолтер Рассел Мид, считает, что и Гавана не будет спешить с нормализацией. Ей лучше держать ситуацию под контролем, чем потакать прореспубликанскому бизнес-лобби в Америке, в первую очередь агробизнесу, и открыть ему абсолютно свободный доступ к стране, чреватой утратой монополии политической власти, а затем изворачиваться и, теряя лицо, спешно вводить ограничения на хозяйственную деятельность иностранцев. Ну, так как же быстро в свете всего этого будет, тем не менее, происходить восстановление двусторонних связей? Своими соображениями с Радио Свобода поделилась сотрудница фонда наследия, дочь кубинских политэмигрантов Анна Кинтана. Ясно, что если бы братья Кастро сами огласили какие-нибудь подвижки в области демократизации, то восстановление контактов происходило бы гораздо быстрее, чем, я полагаю, оно будет протекать фактически. А так уже на следующий день после исторического анонса, сделанного Обамой, ВМС Кубы потопили судно с 32 беглецами, плывшими к Флориде, на котором были дети и старики. Так что при всем желании Обамы войти в историю в качестве великого миротворца, ему будет нелегко это сделать в случае с Кубой. Нереалистично ожидать, что Обама призовет руководство Кубы снести барьеры к развитию демократии на острове по аналогии с Рейганом, призвавшим Горбачева разрушить Берлинскую стену. С другой стороны, темпы нормализации в случае Кубы зависят не только от Белого дома, но и от Конгресса, которому по закону принадлежат исключительные полномочия отменять или не отменять эмбарго на торговлю с кубинским режимом. А как быстро, вы думаете, будут развиваться контакты в тех областях, которые президент конкретно обозначил в своем анонсе, в частности, туристической? У юристов нет уверенности в том, что исполнительная власть полномочна менять визовое регулирование в одностороннем порядке. Впрочем, администрации не нужна виза Конгресса, чтобы пригласить Рауля Кастро в Вашингтон. Как не нужно и согласие Конгресса на то, чтобы величать президентом человека, унаследовавшего этот титул в силу родства с диктатором, а не завоевавшего его на честных выборах. Кубинский режим пойдет навстречу Обаме и ускорит нормализацию, если президент прекратит финансировать НКО на острове, получающий от Вашингтона ежегодно около 60 миллионов долларов. Однако крупные вопросы, хочу подчеркнуть особо, отмена эмбарго, выплата возмещения владельцам имущества, конфискованного коммунистами, утверждение кандидатуры посла, фонды на строительство посольства, будет утверждать не исполнительная власть, а республиканское большинство в обеих палатах Конгресса. Сказала Анна Кентана, эксперт фонда наследия.
Корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов об общественной реакции на решение Вашингтона нормализовать отношения с Гаваной. В Пакистане в ближайшие недели начнутся казни примерно 500 человек, признанных виновными в террористической деятельности. Исламабад заявил, что действовавший в стране с 2008 года мораторий на исполнение смертных приговоров отменяется. Ранее Пакистан вместе с Китаем, Ираном и Соединенными Штатами входил в число мировых лидеров по применению смертной казни. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Правительство Пакистана заявило об отмене моратория на смертную казнь через несколько дней после нападения 16 декабря группы талибов на школу и военный колледж в Пешаваре, столице провинции Хайбер-Пахтунхва, в результате которого погибли 132 несовершеннолетних подростка и 9 учителей. Однако министр внутренних дел страны Чоудри Нисар Али Хан в официальном заявлении, сделанном 21 декабря, подчеркнул, что решение было принято еще до этого события и что премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, не колеблясь, подписал его на следующий день после теракта в Пешаваре.
Министерство внутренних дел полностью подготовилось к этому процессу. Мы изучили дела всех 450 обвиняемых, на самом деле почти 500, которые уже довели до изнурения нашу юридическую систему своими прошениями о помиловании. Все они были рассмотрены и отклонены президентом. Решение начать приводить смертные приговоры в исполнение было принято премьер-министром мгновенно. Казни должны начаться очень скоро, в течение нескольких недель.
С момента отмены моратория были казнены уже 6 человек в строжайше охраняемой военной тюрьме города Фейсалабад. Четверых из них, в том числе 34-летнего гражданина Российской Федерации, известного как Ахлас Ахлак Ахмед, а также под кличкой Русси, его русская мать живет в Волгограде, а отец-пакистанец в Пешаваре, в 2005 году военный трибунал признал виновными в причастности к организации покушения 25 декабря 2003 года на тогдашнего президента страны и фактически военного диктатора Первеза Мушаррафа. В тот день в городе Равалпинди президентский кортеж был атакован двумя грузовиками, начиненными взрывчаткой, за рулем которых находились смертники. Одна машина сперва задавила насмерть полицейского, а затем сумела подорвать автомобиль, в котором находился шеф армейской разведки Пакистана генерал-лейтенант Надим Тадж. Второй грузовик также взорвался, но в целом кортеж Мушаррафа не пострадал. Погибли 14 случайных прохожих, еще 40 человек были ранены. Следствие по этому делу шло в условиях высшей секретности, и точное число арестованных по нему официально не объявлено до сих пор. Министр внутренних дел страны Чоудри Нисар Али Хан, выступая с заявлением об отмене моратория на смертную казнь, подчеркнул, что все боевики, атаковавшие 16 декабря учебное заведение в Пешаваре, были гражданами Пакистана, и добавил, что спецслужбы только что арестовали нескольких человек, подозреваемых в причастности к подготовке этого нападения. Он также призвал всех пакистанцев помочь армии и правоохранительным органам страны в борьбе с терроризмом.
Если вы замечаете любую подозрительную активность, немедленно сообщайте в полицию. Если на собрании в мечети вы слышите странные речи, сообщайте в полицию. Владельцы гостиниц и частных домов, проверяйте своих будущих жильцов, прежде чем вы предоставите им крышу над головой.
Нисар Али Хан, кроме того, обратился к журналистам с просьбой воздержаться, как он выразился, от предоставления террористам возможности объяснять мотивы своих преступлений и призвал продавцов услуг мобильной связи также проверять всех своих клиентов. Официальным способом казни в Пакистане является повешение. Смертная казнь в Пакистане применялась очень часто и широко до введения моратория 2008 года, после которого в стране не был повешен ни один человек. Сегодня решение Исламабада резко критикуют ведущие международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch. Пакистанские власти предпочли удовлетворить свои самые мстительные и кровожадные инстинкты, вместо того, чтобы постараться отыскать и привлечь к ответственности исполнителей ужасного нападения в Пешаваре, заявил один из представителей Human Rights Watch. По данным правозащитников, за последние годы в Пакистане смертные приговоры с отсрочкой из-за действовавшего моратория были вынесены более чем 8200 осужденным, из которых более 1000 обвиняются в террористической деятельности.
Александр Гостев об отмене моратория на приведение в исполнение смертных приговоров в Пакистане. Шведский нейтралитет – явление в истории почти уникальное. Лишь двум странам – Европы, Швеции и Швейцарии – на протяжении веков удавалось избежать участия в военных действиях на континенте. Однако ситуация в мире меняется, и сегодня все больше шведов склонны считать, что в новых условиях невозможно в одиночку справиться со всеми угрозами безопасности страны. Не исключено, что в ближайшие годы Швеция откажется от своего нейтрального статуса, 200-летний юбилей которого отмечался, впрочем, без какой-либо государственной пышности в августе этого года, передает наш корреспондент в странах Скандинавии Сергей Джанян.
Принцип неучастия в блоках в мирное время в целях соблюдения нейтралитета во время военной был провозглашен шведским королем Карлом XIV Юханом в декларации 1834 года о нейтралитете. И таким образом, вот уже два столетия, Швеция занимает свое особое место на шахматной доске мировой политики. Именно нейтралитет помог скандинавской монархии уцелеть в пожарах двух мировых войн XX века, хотя неприсоединившимся шведам до сих пор припоминают поставки железной руды для промышленности нацистской Германии. Но и с концом Второй мировой Швеция старается сохранять баланс между сторонами новой, теперь уже холодной войны. Это находит выражение в заключении масштабных кредитно-торговых соглашений с СССР в 1946 году и присоединении к американскому плану Маршалла двумя годами позже. А вот к созданному в 1957 году Европейскому экономическому сообществу, предтече нынешнего ЕС, Швеция тогда не примкнула, сочтя наднациональные цели этой организации несовместимыми с нейтралитетом. С приходом к власти в 1969 году социал-демократического правительства Олафа Пальме Швеция вступает в эпоху активного нейтралитета. Оборонный бюджет страны за годы правления левых урезается почти втрое. Однако завершение холодной войны и вступление Швеции в Евросоюз в 1995 году вновь поднимает в обществе вопрос о целесообразности политики неприсоединения, в данном случае к вооруженным силам НАТО. Тем более, что ни для кого не секрет, чью сторону займут шведы в случае гипотетической войны с восточным противником. От шведской свободы неучастия в военных альянсах остались одни воспоминания. Наша свобода заключалась лишь в том, что эту декларацию нам не навязывали. Мы провозгласили ее сами. Говорит шведский эксперт по вопросам оборонной политики Юхан Тундеберг. О том, что в годы холодной войны Швеция всячески сотрудничала с НАТО, не афишируя это, в последнее время становится известно все больше из рассекреченных документов. Так выяснилось, что вплоть до 1996 года в Швеции действовало секретное авиаформирование Flygenhead 66, летное подразделение 66, из нескольких десятков гражданских самолетов, осуществлявших тайную переброску агентов НАТО, а также участвовавших в совместных учениях с членами Альянса, Норвегией и Данией. Кроме того, официальный Стокгольм разработал план совместных действий с НАТО на случай советской оккупации Швеции под названием «Stay Behind» – «Оставаться за линией фронта». По замыслу разработчиков, в движении сопротивления должны были участвовать шведские рабочие, фермеры и служащие, то есть его вполне можно назвать народным. От плана «Stay Behind» окончательно отказались лишь 10 лет спустя после распада Советского Союза, уже при социал-демократическом правительстве Йорана Персона. У Советского Союза, таким образом, были основания подозревать Швецию в двойной игре, не доверяя декларациям о нейтралитете в случае войны. Но и шведы имели причины сомневаться в миролюбии русских. В 1981 году советская подлодка С-363 села на мель близ главной базы военно-морских сил Швеции Карлскруны, в районе которой в это время производились испытания новых торпед. Разразившийся международный скандал был сравним по силе с приземлением немца Матиаса Руста на Красной площади, а шведские СМИ еще долго пестрели сообщениями о неопознанных подводных аппаратах, которые автоматически считали советскими. С той поры минуло более 30 лет, однако события в Крыму и на Украине вновь оживили в шведах давнее представление России как об опасном соседе. И есть отчего. В последние месяцы значительно участились случаи нарушения российскими ВВС воздушного пространства стран Балтийского региона, в том числе Швеции. Наблюдатели и военные эксперты не без иронии отмечают, что два десятка лет урезания военного бюджета Швеции всеми правящими партиями не прошли даром. В настоящее время королевские ВМС не имеют ни одного противолодочного вертолета, а многие катера, задействованные в поисковой операции, были надувными. В течение долгих лет мы не задумывались о создании обороны, способной защитить нашу страну. Мы начинаем думать об этом только сейчас. И даже если Швеция, как было объявлено, закупит 60 новых боевых самолетов Яс-39 Гриппен, модернизирует систему ПВО, укрепит военно-морские силы, мы все равно не будем в состоянии защитить себя сами. Мы уже давно не можем этого делать, но лишь последние 2-3 года начали это признавать открыто. Говорит аналитик Шведского института оборонных исследований, член Королевской академии военных наук Майк Винерстик. Война в Южной Осетии, события в Крыму и на Украине, а также возросшая активность российской военной авиации вблизи шведских границ, побудили Стокгольм свернуть программу сокращения военных расходов, принятую в начале 90-х в связи с неактуальностью российской угрозы. В настоящее время шведские власти планируют возобновить производство субмарин, увеличить парк отечественных боевых самолетов, а также нарастить группировку войск на стратегически важном направлении – острове Готланд в Балтийском море. В целом, реформа шведской обороны завершится к 2019 году. Тогда армия будет насчитывать до 50 тысяч солдат, почти половина из которых – контрактники. Буквально на днях Министерство обороны Швеции объявило о начале переподготовки находящихся в резерве военнослужащих. На месячные курсы обучения в специально созданных центрах призовут около 7,5 тысяч человек, проходивших службу шведской армии с 2004 года. Как заявил глава шведского военного ведомства Петер Хультквист, военные сборы инициированы событиями последнего времени, в числе которых интенсивное перевооружение России, аннексия Крыма и конфликт на востоке Украины. По мнению министра, переобучение резервистов укрепит обороноспособность Швеции и позволит увеличить оперативный потенциал. Мир изменился в негативном ключе. Обстановка в странах Балтии на Балтийском море становится немного противной, немного неприятной, и наши действия являются четким сигналом, демонстрирующим реакцию шведского правительства на происходящее. Говорит министр обороны Швеции Петер Хультквист. Усилившаяся военная активность России подталкивает нейтралов Северной Европы к пересмотру концепции национальной безопасности. Так, в начале декабря министр обороны Финляндии Карл Хаглунд выступил с предложением объединить финские и шведские военно-морские и военно-воздушные силы. А месяцем ранее аналогичную идею о коллективном руководстве военно-морскими силами двух стран выдвинул глава ВМС Швеции Сверик Гернсон. Столь креативный подход, увы, не меняет того факта, что Швеция и Россия находятся в разных весовых категориях. И даже в союзе с финнами шведская армия не сможет противостоять регулярным войскам Российской Федерации. И очевидным способом противодействия угрозе с востока для шведов является поддержка со стороны Североатлантического альянса. В сентябре этого года на саммите НАТО в Уэльсе Швеция подписывает договор о качественно новом сотрудничестве с военным блоком. Соглашение дает право натовским силам быстрого реагирования находиться и перемещаться по территории страны во время различного рода операций. Однако и этот шаг в сторону НАТО некоторые шведские эксперты сочтут недостаточным. Оборонное сотрудничество, эффективность, солидарность, суверенитет. Так озаглавлен правительственный отчет, подготовленный послом по особым поручениям МИД Швеции и бывшим главой шведской дипмиссии в Москве Томасом Бертельманом. В своей работе шведский дипломат приходит к выводу, что эффект от сотрудничества Швеции с Альянсом в его нынешнем виде незначителен. Реальную же гарантию безопасности дает 5-я статья Устава НАТО, но работает она только для членов военного блока. Принятую же шведским парламентом декларацию солидарности, позволяющую в случае войны принимать и оказывать военную помощь странам ЕС, Бертельман и вовсе считает чистой лирикой, приводя в пример знаменитое «Во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами». Очевидно, что закрепившись в составе Альянса, Швеция рискует попасть в список стран для нанесения ядерного удара. Подобный шаг Стокгольма не может не взволновать Москву. Ведь членство Швеции в НАТО, по мнению военных специалистов, это прямой путь к появлению на северных рубежах России совместной шведско-норвежской ударной группировки, способной выступить против Балтийского и Северного флотов. А происходящее сейчас расширение присутствия НАТО в Арктике, усиленное шведским контингентом, сделает эту проблему для России еще более чувствительной. Следует отметить и то, что в качестве страны-участницы НАТО Швеция становится ценной боевой единицей, реально усиливающей силу Альянса. За годы нейтралитета шведы создали мощный военно-промышленный комплекс, занимая сейчас 7-е место в мире по продаже оружия. Продукция шведского ВПК включает в себя самолеты, танки, подлодки, надводные корабли, радиолокационные системы, зенитно-ракетные комплексы и многое другое. Особый успех на мировом рынке вооружений снискали истребители Яс-39 «Гриппен» и артиллерийские радары «Артур». А шведские неатомные подводные лодки считаются лучшими в мире. В условном бою они одерживали верх над многоцелевыми АПЛ Франции и США. Еще одна область, в которой шведские военные традиционно сильны – электронная разведка. Швеция – один из важных партнеров Агентства национальной безопасности США. Через нее проходит целый ряд линий связи и интернет-трафика, в том числе с территории Российской Федерации. Впервые за многие десятилетия опросы общественного мнения показывают перевес сторонников вступления в НАТО над его противниками. Да и логика геостратегического расположения Швеции, по мнению экспертов, говорит о том, что ее отказ от статуса нейтральной державы практически неизбежен. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Католики и протестанты отмечают праздник Рождества Христова. В рождественский сочельник у микрофона ведущий программы с христианской точки зрения священник Яков Кротов.
В 18 веке в Голландии, где зарождался современный обычай празднования Рождества Христова, Санта-Клаус приходил не один, а с чертом. Санта-Клаус раздавал подарки тем, кто хорошо учился, хвалил их, а черт ругал плохишей. Мог и наказать физически. Так создавалась крепкая капиталистическая семья. Бюргерская, мещанская, буржуазная. Детей учили, что добро порождает добро, а зло порождает зло. Всякое действие равно противодействию, плюс еще чуть-чуть для ясности. На людях, которые выучили азы нравственной механики, держался мир благовоспитанности, ответственности, разумности. К середине XIX века, однако, произошло раздвоение традиции. На Западе совершилось своего рода освобождение от крепостной зависимости у законного воздаяния, у механической справедливости, у жестяной ответственности. Празднование Рождества – это подарки всем. Это семейный, даже родовой праздник, которым награждает всех, в том числе полнейших моральных уродов. В этом отношении западное Рождество, оно ведь точно соответствует православной Пасхе с пронзительной проповедью Златоуста о том, что Бог щедро насыпает денег всем, и тем, кто пахал всю жизнь, и балбесам, которые до полудня в кровати валяются, и тем, кто минут за пять до смерти взялся за дело. Оказывается, только на старте нормальное общество строится на механике, воздаянии, а по-настоящему оно стоит крепко на ногах, когда научается прощать, когда воспитывает не кнутом, когда не боится, что пряник испортит ребенка, если будет дан просто так, за красивые глаза. Кроме механики есть еще биология. И человек не механизм, а город, в котором мы все граждане. Не городок в табакерке с дяденьками-молоточками, воспитательницами-поржунками. Так что Рождество только белое, только восхитительные, радостные сюрпризы. И пошли подальше все воспитатели. Христа не пороли. А черт тут как тут, и чертово черное Рождество тоже есть. Оно 7 января. Не обязательно, конечно. Есть и такие, которые празднуют Рождество за границей, по новому стилю, но празднуют по-черному. Черное Рождество – это праздник воздаяния за зло. «Трепещите, ироды, Бог вам отомстит за вифлеемских младенцев!» «Трепещите, вифлеемские младенцы, кто в живых остался, вам воздастся за то, что отвергли Христа! Вообще все трепещите!» Грешники, потому что ада сковородки, божественный младенец об этом позаботится. Он уже масло налил и дровишки разжег одним своим пронзительным взглядом. Праведники тоже трепещите. Путь в рай услан недобрыми намерениями, педагогическими самого садистского толка. В зародыше это разглядел и живописал Николай Семенович Лесков, изобразив в середине того же XIX века ребенку, которому на Рождество вместо конфет положили разок, перевязанных золотой ленточкой. Чтобы никогда в жизни не надеялся на доброту в людях, чтобы рос волчонком и вырос волком, чтобы запомнил, что наивных дураков надо учить, а грозный надо бомбить. А какое же Рождество нужно праздновать, белое или черное? Да хоть серо-буро-малиновое, лишь бы Христово, хоть подарки, хоть без подарки, хоть антиподарки, лишь бы вспомнить, что рождение человека принципиально отлично от рождения обезьяны, креветки или галактики. Когда рождается человек в мире, совершается чудо, появляется необъяснимое, неповторимое. Этот человек может быть и Сыном Божьим, как ни абсурдно это словосочетание для нашего разума, Сын Божий. Это ведь так же глупо, как тетя гипотенуза или племянник трансцендентности. Так и произойти от обезьяны глупо. Но ведь произошло же это происхождение. Рождается все-таки не обезьяна. Обезьяна стала человеком, Бог стал человеком. Какая разница, то и другое невозможно. Невозможно все-таки есть человека, сына обезьяны или дочь обезьяны, будем политкорректны. Можно пощупать, посмотреть на него в зеркало. Человека, сына Божия посмотреть нельзя. Не будем обманываться насчет Рублевых и Рафаэля. Пощупать не выйдет. Но можно же нечто большее. Обратиться к нему, заговорить с ним, услышать его, жить с ним. Это, конечно, то еще приключение. Рождество Христово – это и белые, и черные в одном флаконе. Это и халява подарок, и кнут, заноза, крест. Это ведь о Боге в хлеву присловие. Вместе тесно, врозь скучно. Но только с таким Богом можно пытаться жить, чтобы жизнь с другими людьми, с самим собой, не была пыткой.
Это был священник Яков Кротов, и мы завершаем. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 24 декабря. Его продюсер Лина Ширяева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.